зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Олена Тихонович. Цей полгадзіні ефіру пропануем репортаж з Весялоўкі, крайняй беларускай вёскі ў Добрускім раёне, якая ляжыць на мяжы Беларусі, Украіны і Расіі. Вашы водгукі на парад незалежнасці ў Менску. А таксама інтэрв'ю з вядомым экс-футбалістам «Дынама», цяпер памочнікам трэнера нацыянальнай зборнай па футболе Андрэем Зыгмантовічам. Заставайцеся з намі. У кастрычніцкий суд Менску поступила кримінальна справа былого керівника правоохоронної організації «Платформа Innovation» Андрея Бондаренки. Його винувачують у злосному хуліганстві. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Минуло 3 месяца, как был арестован, был и политвязен, теперь уже и был и керовник платформы Innovation Андрей Бондаренко. Криминальную справу Андрея Бондаренко вел следчий комитет. Днями справу отправили в Красноярский суд Менску, где она и будет разглядаться. У Красноярском суде поведомили, что справу Бондаренко отримали, а день суду еще не призначены. Процесс призначат на липень, меркуя коллега Андрея Бондаренко, проборонца Алена Красовская-Касперович, якая недавно заступила на посаду керовника платформы.
Вроде как потихонечку. Ждем уже даты. Уже устали все. Я думаю, что Андрей тоже устал.
По воде следства Андрей Бондаренко небыто учинил злостное хулиганство. 2 эпизоды справы про сбитие женщин. У еще одном эпизоде фигурует бойка с мужчином. Як меркуе праабаронца былы палітвязень Мікіта Ліхавіт, гэты эпізод падобны на правакацыю. Мікіта быў сведкам таго, як Андрэй Бондаренка, выходзячы з кафе, сутыкнуўся з мужчынам, які, магчыма, яго чакаў.
Он стаяў рядом з кафе, куда они вышли. Потом просто резко к нему подошел, попросил закурить, и такой вот в этой форме очень грубый. Поэтому ничего нельзя исключать, какую-то провокацию.
Усе 3 эпізоды, якія расследаваліся, патрапілі ў крымінальную справу. Поводле Алены Красовской-Касперович, следчие лечат, что вина Андрея Бондаренко у суде будет доказанная с допомогой сведок. Ти признай себе виноватым Андрея Бондаренко. Алена Красовская-Касперович расповела, что у первых листах за изолятору Андрей выказывал раскаивание в своих учинках, а лишь до его позиции в суде, то покуль ей ничего не ведомо.
Он ничего же не пишет, а адвокат наш сейчас в отпуске до 10 числа. Ну, я думаю, что позиция не особо изменилась. Почему, собственно говоря, меняться? Ну, мне кажется, что не за что воевать.
Андрею Бондаренко погрожает 10 годов зневоления. Его коллеги сподеются, что покарание будет значительно меньшим. То, что правооборонца ранее притягивался до суду, по воде Алены Красовской-Касперович, не мусит разглядаться обтяжарывающим фактором, покольки Андрей Бондаренко у вынику был оправдан и судимость его сняли. Утримливать Андрея Бондаренко у изолятора Новоалдарского, по воде Алены Красовской-Касперович, на умовы утримания он не скардился.
Вы слухаете Радио Свобода. Президент Украины Петр Порошенко у размове с верховной представницей Евразвязу Кэтрин Эштон запевнил, что он готов скликать новые перемовы с лидерами сепаратистов, представниками России при европейском посередництве на завтра, 5 липня. И он сказал, что Украина пропоновала час и место и чекает сгоды баков. Тем часом былый керовник украинской дипломации Андрей Дешица лишит, что антитеррористичная операция на усходе краины может протягиваться параллельно с перемовами об урегулировании ситуации. Мы запытали господара Дешицу, ці есть у его отчувание, что этот конфликт еще можно вырешить мирным шляхом.
Нам всегда нужно надеяться на то, что можно все решить мирным путем, как путем переговоров. К сожалению, ситуация на Востоке зашла уже так далеко, что, наверное, нужно будет использовать и дипломатические возможности, но тоже нужно учитывать реальность, использовать в том числе и антитеррористическую операцию, возможность антитеррористической операции для наведения порядка.
Мы так само запытали, какая кончатковая мета Путина во Украине.
Мне кажется, что эта цель, которая и не менялась с самого начала агрессии России против Украины, с конца февраля, когда был аннексирован Крым, дестабилизация ситуации на Украине. Украина, которая должна быть слабой, должна быть неуверенной, должна быть подчиненной России. И, в общем, в разных конфигурациях этого можно достичь. Это можно достичь способом аннексии Крыма. это можно проводить поддержкой экстремистских движений на востоке Украины или проведением каких-то террористических актов и разного рода поддержка диверсионных групп. Но в конечном итоге это дестабилизация ситуации на Украине.
Ёсць меркаванне, што ў цяперашніх умовах ад Украіны наогул мала што залежыць. Што вы можаце сказаць тым, хто кажа, што Украіна гэта ўсяго толькі пірог, які дзеляць ЗША, Еўропа і Расія, і што ваша краіна не здольная самастойна вырашаць свой лёс?
На самом деле, я думаю, что от Украины сейчас очень много зависит, потому что та ситуация, в которой мы сейчас очутились, она еще раз подтверждает то, что Украина должна в первую очередь сама показать и сама надеяться на свои силы в восстановлении порядка, закона и территориальной целостности, в первую очередь в интересах Украины и украинского народа. Но, конечно же, мы понимаем, что без реальной поддержки Запада противостоять силе, мощи российской, военной мощи, будет очень тяжело. В этой ситуации нужно, конечно же, рассчитывать на поддержку со стороны Запада, нежели на, как вы там правильно сказали, разделение Украины как пирога между Западом и Россией. Уверен в том, 100% уверен в том, что Украина справится со своей ролью активного участника международных отношений.
Это быў былы міністр замежных справ Украіны Андрэй Дзяшчыца. Нагадаю, што ён быў звольнены з пасады пасля таго, як заспяваў радок іранічнай песні пра Уладзіміра Пуціна. Сёння мы запыталіся ў берасцейцаў, як яны лічаць, чым скончыцца вайна на паўднёвым усходзе Украіны і хто пераможа.
По последней информации в интернете, сепаратисты уже сами испугались. И чтобы победили сепаратисты, это считаю, что не должно быть такого, потому что головорезы, рецидивисты, кто еще составляет костяк сепаратистов, основную массу? Люди без принципов, без образования, что они могут хорошего принести, кроме войны и раздоров?
Знаю, я думаю, что Россия. Ну, как я отношусь? Отрицательно, конечно, надо было сразу разогнать этот Майдан, пострелять их там всех, да и не было бы войны. Мирные граждане не пострадали, дети, женщины. Ну, пострадали бы те, которые там учинили Майдан. А мирные граждане, которые теперь Луганск, как его там, Донецк бомбят. А беженцев сколько в России?
Украина победит в войне, конечно. Вон Россия же отказалась от поддержки сепаратистов. Она же уже войска не вводит. Потому оно ясно, что профессиональные войска сепаратистов быстро перебьют. Ну, по телевизору непонятно, а вон в интернете пишут, что там уже их сильно бьют.
Силовые структуры Украины наведуть там парадок, тому, что з'явилась рашучасть у деяннях. Украина поступила гуманно по относинах до сепаратистов и местовых жихаров, которые их подпрямливают. Им было перемирие, был час для того, как вырашить все справы, и або покинуть территорию, або застерегшись. Короче, и зараз боевые деяния идут такие, что перемога будет за Украину.
Сейчас у президента украинского, если он, конечно, настроен продолжать курс, чтобы Украина была единым государством, цельным государством, значит, он доведет свою политику, по крайней мере, в этом до конца. Сепаратисты будут уничтожены, пленены там или как. Вот. И уже появились сведения, то, что среди сепаратистов уже начинается паника, потому что против них участвует армия Украины, которая уже подключила и тяжелую артиллерию, и авиацию. И я думаю, что все-таки перемога будет за Украиной.
Такие меркования мы почули у Берасти. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Справу былого политвязня Андрея Бондаренки завершили и передали у суд. Бондаренко погрожает до 10 годов за злостное хулиганство. Уже 3 месяца его утримливают у изоляторы на Володарского. Был керовник украинской дипломаты Андрей Дешчица у интервью «Свободе» выказывая меркование, что антитеррористичная операция может протягиваться параллельно с перемовами. Помощник головного тренера национальной сборной по футболе Андрей Зигмантович не имеет оптимизма относно возможности проведения у Беларуси юбилейного чемпионата Европы 2020. Жыхары вёскі Весялоўка Добрускага району, што на мяжы з Украінай і Расіяй, памалу забываюць на святы славянскага братэрства. Ну і зараз обіцяний репортаж з самої крайньої білоруської вёски. На самом поўдні Добруцкага району ляжыць вёска Весялоўка, апошняе беларускае паселішча пры мяжы Беларусі, Украіны і Расіі. Калісьці тут жыло больш як 600 чалавек, а цяпер самыя маладыя жыхарцы 68. Репортаж з Весялоўкі.
Шаша ад мястэчка Цераховка да памежнага пераходу з Украінай і Расіяй палавініць вёску Весялоўку на дзве часткі. Па левую руку, у бок Расіі, вуліца забудавана коротка, даўжэйшая яе частка у бок Украіны. Кабета ў гадах цягне праз вуліцу вазок з бідонамі, напоўненымі вадою. Кажа, што для індакачак вада. Назвалася Лідзіяй Зенчынкай.
У нас у Сялоўцы жывуць толькі 15 чалавек асталася. Два мужчыны, а то жэнчыны. Мужыкі памёрлі. Я ў Сялоўцы самая маладзейшая. Гэта мяне ўжо 68 гадоў. А то 80-90. Пісаренка Клаўдзіян жыве па ту сторону. Ёй ўжо 89. А Калякова Маня у Гомелі дачка забрала, і вже болі 90. Это я сталася от самая молодша, полтора года, як муж мой умер. Муж старший на 13 годов. Очень ухаживав, до того мені 5 годов любив, не могла тих отбиться. І от він женився, мені виростили дочку. Дочка работає у мене в Світлогорську економістом. Син мой здесь работає шофером.
Лідія каже, що у вёсці на Водшибе тепер засталася тільки ферма, яка належить сельгазкооперативу «Круговец». Своїх доярок у Весялоўцы немашака. Їх возять з сусідньої вёски. Ще 2-3 десятигодні тому, як стверджає суразмовниця, Весялоўка жила повнокровним життям.
У нас весела була деревня. Очень весела. Недаром її називається Весялоўка. Здесь у нас було дві бригади по 30 по 40 человек. У нас было мужиков много и женщин. У нас же тогда болота тут были, не осушенные. В 80-х годах они сушили. Особенно в ту сторону болот, под Украину. Сильные болоты были. Ходили вручную мужчины косить, а мы сгребали сено. Туда с песнями едут на конях. Это километров 6-7. Оттуда с песнями едут.
Теперь у Весялоўцы затишье. Нема ни крамы, ни пошты. Харчи два раза на тиждень привозить с добру Рушу Алталаўка, которые хаты опустили, их коммунальники закопали у дол. У 2001 годзе у вёсцы закрылі сельскі клуб, у якім шмат гадоў працавала Лідія Зенчынка.
Ціха, уже вы знаете, даже другой раз і страшна. І лісы уже ходзяць, і валкі воюць. Уже утром устанеш или вечером, особенно вот часов 11 выйдеш на улицу, так уже слышно на буграх, і валкі гудуць. Вот. І лісы ходзяць уже у курей крадуць, по загароддзю. Страшновато стало. Клуб, магазин большущий был, уже закрылі, уже развалілі все. Стало уже дерев не отживать.
У папярэднія гады пры канцы чэрвеня, калі на стыку трох дзяржаваў Беларусі, Украіны і Расіі, улады ладзілі патасныя фэсты пад назвай «Славянскае адзінства», Весялоўка ажывала. Праз вёску за два дні да фэсту шыбавалі машыны. Непадалёку моладзь распачынала спартовыя гульні. Сёлета тут было ціха. Украіна адмовілася ўдзельнічаць у фэсце з прычыны анексіі Расіяй Крыму і збройнай падтрымкі сепаратистов у Донбасі де Луганську. Ад Весялоўкі як до України, так і до Росії рукой падать. Спадарення Лідія каже, що летось яна адмислова наведувала дві ближайші російські вёски. Хотіла порівняти з тим, що було раней, коли весялоўці їздили туди з концертами.
От, Юрка, ведь і старі, і нові. Коли ми їздили в 95-98 году, були землі ухожені. Сейчас же там була возьмите, вот за таможней, там же поля были косевенные, сажают там бурьян. Встанешь, так человека не видно. Я специально это вот не в этом году, а в том году, весной так, ну поеду побольше, поехала. И знаете, там поля такие были по той стороне дороги, по той стороне. Это у Юрковичей. Ну там же бурьян такие уже, вы знаете, что там встань человек и руку поднимешь, и никто не бачит.
По сутности, перестали ездить Весялоўцы и жихары соседних вёсок и на украинский бок. Принамсі, не так, як
ах, вони ж хороші люди, дружні. Особливо от у нас тут, як ми його живемо, радишка. Ми ким по колбасу їздили, а вони к нам муку приїжджали. Житну муку в мішках брати.
мужик, он не работал шофером. Вечером приехал, я за детей и поехала в Горск, вот, 10 километров. Там всегда колбаса была, там всегда конфеты были, там всегда все было. Там было всегда дешево. Раньше была только Украина богатая.
А поздним часом некоторые жихары помежных весок покрысе знов обновляют свои поездки во Украину. Але многие, как заявляя жихарка Веселовки, еще все-таки боятся.
Ездили вот этого недавно, да говорят, что танки стоят здесь у Гасичевка. Ну, то километров 15, наверное, там уже. Танки стоять, говорю, страшно. А вот в четверг наша женщина, ну, так сказала, все дешевое, никто там людей же нема. Тоже обычно белорусы ездили туда покупать. А сейчас уже белорусы не ездят, боятся.
Голосы помежные, веселовки. Не в забаве еще одно подороже.
Вёска Пруды сдавна славилася своими майстрами на все налибацкое наваколье. Прудовские майстры будовали хаты, складали печи и вырабляли бочки. Ти застався хоть який след от проминулой славы Прудов. Про гэта чарговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Человек, ну, для чего же, который любит выпить, хочет выпить, который работать, вот, работая.
Мы едем у Пруды, что на Столпетчине.
Подорожные нататки из метро Бартосика почуются не в забаве. Чемпионат света по футболу у Бразилии наближается до развязки. Тут стартуют чвертьфинальные поединки, которые вызначат квартет наймацнейших командов. Про закономерности и нечаканности сёлетнего чемпионата у интервью «Свободе» развяжая ведомый у минулым белорусский футболист, помощник головного тренера национальной сборной Беларуси Андрей Зыгмантович. Зимоторов Игорь Корней.
Андрей, вы были одним из первых белорусских легионеров и после Менска «Динамо» поспели погулять у голландском «Гронингене» и испанском «Расингу». Махчима на чемпионате света в Бразилии по инерции подтримывали сборные этих стран больше, чем остальные?
Если честно, то, конечно, вполне естественно, что определенные этапы моей карьеры связаны с этими странами. И действительно, я переживаю за эти команды, которые играют на чемпионате мира, то есть Испанию и Голландию, и болеем за эти команды. Это не секрет.
Это означает, что теперь ваши симпатии целиком на боку Нидерландов.
Осталось 8 команд, которые пробились в четвертьфинал. Симпатии действительно находятся на стороне голландцев. Потому что, ну, действительно, если взять историю этой команды, когда она участвовала в финале чемпионата мира первый раз в 1974 году, проиграла Германии. Команда интересная, играет в атакующий футбол всегда. И поэтому симпатии находятся как бы на их стороне.
Один из представник постсоветской просторы в Бразилии, сборная России, выступила на звучий бляк. Депутаты Дзярждумы нават пропоновали заслухать итальянского тренера Капелла, який отрымливая миллионы доляров, а выник выдал на копейку.
Тяжело судить про сборную России, хотя достаточно квалифицированные игроки играют, имеют опыт выступлений за сборную и за клубы на международных арене. То есть это не те игроки, которые первый раз попали на чемпионат мира. Но чего-то не хватает сборной России. Может, дело, скорее всего, в психологии или в тренерских каких-то концепциях или еще чего-то. Потому что если мы видим, даже возьмем те же команды, которые вылетели на стадии 1/8 финала, очень благоприятное впечатление произвели такие команды, как Чили, Мексика и Алжир. Тот же неплохо с Германией смотрелся. Не может быть большей степени. И тренерская может быть подводка игроков в каждой игре, к чемпионату и так далее. Потому что психологический фактор очень сильно тоже влияет и на состояние команды, и на игру команды.
Тягом чемпионату стабильно поставщиком темов для СМИ является экс-тренер национальной сборной Беларуси Анатоль Байдачный. Спочатку выказал удивление, что белорусы не болеют за Россию, потом заявил, что не подтримливая европейские команды, потому что Европа супрать России.
Дело каждого зрителя, ну, если говорить чисто субъективно обо мне, я переживал за сборную России, за то, как она играет на этом чемпионате, чтобы команда вышла из группы, ну, чтобы было интереснее смотреть чемпионат мира, потому что, ну, мы родились все в СССР, это тоже страна, которая не безразлична нам, ну, и в принципе, и по футболу и по другим вопросам много связывают с Россией. Ну, каждый выбирает команду по душе, за кого болеть и так далее. Я думаю, если бы, наверное, Россия играла более атакующий футбол, более открытый футбол, который бы заряжал эмоциями зрителей, ну, наверное, больше бы и белорусов болело бы за сборную России. А так, я думаю, что никакой предвзятости у белорусов к россиян нет. А на выбор, я еще раз повторяю, что влияют многие факторы. Как играет команда, с каким настроем выходит самоотдача, какая на футбольном поле и так далее.
А далее на сегодня Мундиалю, не покидая инших альтернативов, как задоволиваться телевизионной картинкой под комментар с Минской студии. А слухается с гуком?
Как-то отношусь к этому более спокойно. Но это их работа. Каждый может быть мэтром своего дела. Не каждый игрок может играть так же, как Месси, Неймар или еще кто-то. Но также и в комментаторской среде, я думаю, тоже есть комментаторы, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. У кого-то свое специфическое владение риторикой, их преподносит свое видение футбола и так далее. Но для меня лично нет плохих комментаторов, как нет плохих футболистов. Меня это не выбивает с колеи, ни с каких-то других вопросов.
Как ставитесь до того, что абсолютная большинство комментаторов не хочет про свои репортажи пропагандовать белорусскую мову, зацикливаясь на российской?
Прежде чем, наверное, рекламировать или говорить на белорусской мове, нужно ее хорошо знать. Не каждый комментатор может это сделать. Например, Баранов действительно хорошо комментирует на белорусском языке и приятно слышать. Но если ты не практикуешь белорусский язык, не разговариваешь каждый день, это, наверное, тяжеловато сделать, выйдя на экран и преподнести хорошо тем зрителям, которые смотрят футбол. Про популяризацию белорусского языка, что здесь сказать? В принципе, наверное, это будет продолжаться, и опыт комментирования матчей на белорусском языке, я думаю, будет приживаться. И я, например, нормально к этому отношусь и смотрю матчи и комментаторство на белорусском языке. И приветствую это, потому что никогда не отказывались от белорусского языка, это наш родной язык. Скорее всего, что этот опыт приживется и будет больше комментариев на белорусском языке.
Покуль широкажущий приживается не вельми, навод Владимир Новицкий капитулевал.
Не знаю, от чего это может быть зависеть, этот выбор или не выбор комментаторов. Но я думаю, что для нас тоже, наверное, зрителей положительный момент, что мы еще раз можем вспомнить белорусский язык, не забывать его и где-то, может, даже и пообщаться.
Андрей, вы теперь выступаете в роли дарацы помощника головного тренера сборной Беларуси. У минулом вашего коллеги по Минским «Динамо» Георгия Кондратьева. Коли белорусская команда порадуя глядачов уделом у финале, принамсі, континентального першинства?
Задачи и цели, которые ставят перед сборной, они всегда остаются. Это чтобы действительно попасть на какой-то топ-турнир, тот же чемпионат мира в финальную часть или чемпионаты в Европе. Задачи те, которые ставятся, их никто не снимает. Я думаю, что и тренеры, и игроки понимают ответственность, которая на них лежит. Никаких оправданий быть не может. Нужно верить в свои все идеи, которые проповедуются на футбольном поле, верить в игроков, которые у нас есть. Других игроков, по большому счету, у нас не будет. На сегодняшний день есть какая-то группа. Мы должны доверять и внушать уверенность, настраивать их и двигать в ментальном плане их к тому, что действительно мы можем. В предыдущем цикле были отдельные матчи, на которые мы должны ориентироваться. Неплохая игра с Францией была здесь, когда мы проиграли 2-4. А сегодня мы увидим, что Франция входит в 1/4 финала, то есть в восьмерку команд, которые будут сражаться за титул чемпионата мира.
И опошняя. У вас есть оптимизм относно махчимости проведения в Беларуси нескольких матчей юбилейного чемпионата Европы 2020 года? Белорусскую заявку про отсутствие стадионов лечите обгрунтованной?
Оптимизм должен чем-то подтверждаться. А если, например, у нас стадион «Динамо» не строится уже 2 года, как его начали реконструировать, но он должен чем-то быть подкреплен. За результат у тренера не спрашивают. По каким причинам ты не вышел? Ты должен дать результат. Кто сломан из игроков или 5-10. Так вот, оптимизм со стадионами, если бы не построен великолепным стадион в Борисове, то оптимизма по заявке 2020 года, может, он у кого-то и есть, те, кто занимается или ответственен за то, чтобы подали заявку и строительство стадиона, и есть у кого-то. У меня, например, такого нет. Если он придет и зарядит меня действительно оптимизмом, что он будет построен, мне оптимизма как-то на сегодняшний день не внушает.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Андрей Зигмантович, помічник головного тренера національної збірної Білорусі по футболі. А зараз ваші враження від Дня Незалежності.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипович. 3 липня для меня. День рождения светлой памяти старшей сестры Дине назавсюду. Про уражение сегодняшнего дня. Еду у тягнику на Минск. У электрицы тудовный гитарист. Думка. Як добре, что у руках не бутылька горелки. На ней мили раздают червоно-зеленые стяжки. Не бачу, как бы их брали. На Донаце у куропатах. Назбирала целыми в смете. Не верилася, что до этой пары вандалы ходят сюда на шашлыки. Доведалася, что охолная зона уже не 300, а 100 метров. А немцы, что приехали парачить могилы солдат вермахта, вельми издивилися, что побач будут забавлять мне центр Бульбашхоу.
Отгремел святым помпезным на площади головной Минска День Незалежности 3 липня. Ну и обовязково бражгане зброей, найперш российской. Найперш, так задумано. И поклонение партизанам белорусским, что допомагали бить немецких фашистов у другой сусветной. Допомагали размасовую загибель белорусов у вёсках и городках. Кожный четвертый. Одно и то же. 9 мая 3 липня. Бражгане зброей.
Сегодня... Ті, хто воював у час Другої світової війни, це 90 год і далі. Ну, може, я ще партизани, яким було по 7 років, коли вони починали воювати, то буде 85. Я так розумію, що кожен день, то рихтуємося до юбілею воєнних, то проводимо їх, навіть уже святкуємо і початок війни. Реконструкции, бою, выдумываю мифы. А я так думаю, что это есть выкористание войны тех охрян, которые были принесены народом, которые загинули, для нагнетания национализма, ненависти до всего света, все вокруг вороги, а мы только самое-самое миролюбивое, але рыхтуемся и к войне все время. И вот это особливо у Минска, что был этот парад. Вывод такой мой, основа. Это нагнетание и, я скажу по-русски, возрождение советского русского национализма. Больше это ничего. Только это мета и это робится.
Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Справу былога політв'язня Андрея Бондаренки завершили і передали у суд. Бондаренко погрожає до 10 годів за злосне хуліганство. Уже 3 місяці його утримлюють у ізолятори на Володарського. Былы кіраўнік украінскай дыпламатыі Андрэй Дышчыца ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказвае меркаванне, што антытэрарыстычная аперацыя можа працягвацца паралельна з перамовамі. Помощник головного тренера национальной сборной по футболу Андрей Зигмантович не має оптимизма относно возможности проведения у Беларуси юбилейного чемпионата Европы 2020. Жыхары вёскі Весялоўка Добрускага району, што на мяжы з Украінай і Расіяй, памалу забываюць на святы славянскага братэрства.